говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. На минувшей неделе в премьерный оранжевый переоделся канал РЕН-ТВ. ТВ, теперь уж даже не знаю, как ТВ, ТВ, да, с кириллицы на английский. Сменив латиницу на кириллицу, танцы на льду на первом, как и следовало ожидать, богаче, эффектнее, зрелищнее с точки зрения показа света, цвета и декораций, на канал «Домашний» пришло радио, слегка одомашнили Алексея Венедиктова и Светлану Сорокину. Венедиктову к лицу оказался пиджак цвета спелой вишни, а хорошую улыбку Сорокина действительно всегда лучше видеть, чем угадывать на слух. Студия передачи «В круге света» это пока пародийному минималистское и глаза, надо сказать, не радует. Ведущие приноравливаются к формату, гости разговаривают, зрители звонят. Программа явно будет меняться. Чего уже не изменить, так это перерывов на рекламу, которые бесцеремонно и неумолимо 4 раза за час шинкуют этот прямой разговор. Историко-биографическая документалка по-прежнему правит бал в вечернем эфире. 2 вечера про Галину Брежневу, 1 про дело Щелокова, 2 фильма на разных каналах про гибель лайнера «Адмирал Нахимов», случившиеся 2 десятилетия назад, и ни одной программы про Беслан. Сдержанные новости, без крупных планов, без приглушенных рыданий. Информационная тактика не вспомнить нельзя и показать невозможно. Страну не расстраивали. Впрочем, обманываться не стоит, страна и не хотела расстраиваться. Нарезку из картинок от памятных мест, где при взрывах и штурмах гибли соотечественники, смотреть было как-то неудобно. Несколько десятков людей на Каширке, еще с 10 на Дубровке. О 2 немногочисленных митингах в столицах в память Беслана не сообщили, но разогнали. И практически встык любительские кадры погромов в Тихой Карелии. Информационная тактика не показать нельзя и обсуждать невозможно. В первые сентябрьские дни вернулись в эфир итоговые программы. Марианна Максимовская, Петр Толстой, Кирилл Поздняков. Что будет происходить с общественно-политическим вещанием? Какая информационная стратегия будет востребована в этом сезоне? Чем станут завлекать преданного, но немногочисленного зрителя политические аналитики? Сегодня со мной в студии ведущая программы «Неделя» на РЕН-ТВ Марианна Максимовская, и к нам должна присоединиться обозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова. У нее-то мы как раз и спросим про это оранжевое переодевание и новые планы канала РЕН-ТВ. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на радио «Свобода». Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 053, адрес, как всегда, mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, можете задавать вопросы и высказывать свои соображения по поводу того разговора, который у нас сейчас начнется. А вопрос я вот какой хочу задать Марьяне поначалу. Вы вчера делали, конечно, программу все равно необычную, месяц собирались, такая некая обзорная история. Но, тем не менее, тема Беслана была, она обозначена была, хоть и не репортаж, но тем не менее. И вы единственные, которые сослались на отчет, опубликованный в «Новой газете», озвучили выводы, которые так и не попали в отчет официальной комиссии. И мне показалось, что у вас как-то исчезло такое вот ощущение опасности переднего края. И воцарилась некая такая правдивая рутина, которой теперь даже не опасаются. Начальство обвыкли, власти как-то все равно, и зритель не особенно беспокоится. Ну, это правильное ощущение или мне так показалось?
Ну, во-первых, здравствуйте. Да нет, ну, я не знаю, что за ощущения, потому что мы, например, как работали, так и работаем, ничего не поменялось. Программу мы готовили, ну, действительно, достаточно долго, хотя, как всегда, на телевидении снимали там в последнюю неделю, как это всегда бывает. Просто уже 4-й сезон мы выходим в эфир, что чрезвычайно много для современного телевидения, наверное, вообще очень много. Для политической программы со своими убеждениями это, наверное, колоссально много. Вот. И по традиции уже наш первый эфир после летнего отпуска – это о главных событиях лета. Это лето отличилось не только катастрофами, как у нас бывало раньше в нашей стране, но и политическая жизнь вдруг, оказывается, в общем, вполне даже себе не затихала летом. Происходили совершенно какие-то чудесные арифметические вот эти превращения трех партий в одну, там с одной ноги, значит, переступили на другую, скоро, наверное, появится третья, пятая, там какая-нибудь еще. Ну, в общем, короче говоря, было очень много событий, и эфир поэтому, естественно, получился насыщенный, и политический, и масса событий вроде войны в Ливане, там, такая вот международная новость, убийство Шамиля Басаева или не убийство, в Чечне не все верят, что его убили. Ну, в общем, действительно, выпуск, наверное, просто вышел такой концентрированный, поэтому ощущение, что вот там, ах, там разудись рука, да, размахнись, рука, точнее, разудись плечо.
Разудись, разудись. Да,
да, да. Да нет, а в принципе, как-то мы так работаем, работаем себе.
Угу. А вот скажите мне, пожалуйста, а Карелия, когда вы выходили в эфир, уже
да,
была?
Она только-только случилась, да, я об этом сказала и проанонсировала уже, что мы, естественно, этой темой будем заниматься. Наш корреспондент уже вчера, в воскресенье, туда уехал, улетел в Петрозаводск, дальше поедет в Кондопогу. И, очевидно, это будет первый выпуск, первый сюжет на этой неделе, если ничего не произойдет. Зайдет другого.
Uh-huh. А вот сюжет политический, который был вот про все эти ноги, и он был очень веселый, растут из одного места в Кремле, и про вымя жизни, очень такой креативный персонаж там появился, который решил, видимо, по вашему заказу исполнить некий такой образ
нарисовал
новой
возможный
ноги.
Возможный да там символ новой партии, у которой еще нет названия.
А как вам кажется, вот это вот возвращение такой рассказиков с цитатками, комиксами, придуманными вещами, этого все будет больше? Это такая старая новая стилистика или разговор будет каким-то иным?
У нас вообще, я думаю, в этом сезоне будет много разговора, потому что мне, например, я вообще репортер по своей первой любимой профессии, и я всегда была уверена, что ничего лучше репортажа в информационной и информационно-аналитической, в том числе, программе быть не может, что все мнения, все споры, все можно показать через репортажный жанр. Это интересно, это всеобъемлюще. Это передает атмосферу, ощущение вот от темы, от событий, о котором мы говорим. Сейчас я понимаю, что в стране почти перестали разговаривать на политические темы, так просто перестали. И мне хочется вот эти разговоры возобновить. Я думаю, что у меня будет в этом сезоне много интервью с политиками, с политологами, с экономистами, с экспертами там, разными, разных областей. Вот сейчас, думаю, поеду на интервью к Дмитрию Рогозину. Во всяком случае, есть такая договоренность, прям практически вот выйдя из этой студии, разговаривать хочется. Что, конечно, не отменяет репортажного жанра,
да,
естественно.
Ну, а вам не кажется, что, в общем, должен появиться какой-то новый политический язык? Что я имею в виду? Вот смотрите, мы все уже не можем влиять на процесс, да? Мы все в зрительном зале давно. Когда можно только развлекаться? Что там происходит на этой политической сцене, авансцене или за кулисами, да? Потому что идет
там
ведь
такая
диспут...
борьба бульдогов под ковром, как и сказал даже, Черчилль там про советскую
уже,
политику.
Даже уже не под ковром иногда
и даже не
она
бульдогов,
вылезает, и, да, и некая такая идеологическая какая-то.
Других совсем пород.
Пород, да. И такие кланы, которые самой власти между собой выясняют отношения, и поэтому эта словесная баталия, она иногда бывает изысканной, иногда смешной. Все эти вот эти мордочки, клипы, цитаты из фильмов, музыку, все это все больше... комбинировать удобно. Опять стало удобно. Поэтому я говорю, вот по-вашему, появится в этом сезоне некий новый политический телевизионный язык? Или нет, он будет так вот по шаблону развиваться?
Ну, я не знаю, я посмотрела вчера, не все, кстати, вышли информационно-аналитические
программы,
Кирилл Поздняков не вышел, как раз я вчера ждала, что будет премьера, нет, был выпуск новостей, Саша Яковенко
его вел. Это значит, что его объявили, а я не включилась.
Вышла программа «Время» с Толстым, вот мы вышли. Ну, посмотрела я, например, репортаж с Беслана, там, скажем так, чтобы быть корректной по отношению к моим коллегам, на одном из главных федеральных каналов. к вопросу про язык. Да? Это был репортаж про семьи, которые потеряли своих родных, близких. Это история заложников, которые рассказывали, как это было вот, в течение трех дней. Они рассказывали, да, конечно, слезы на глаза наворачивались, потому что это чудовищно, но репортаж был только про это. Там было четыре семьи со своим горем, и все. Не было сделано ни одного вывода вообще. Вот я не знаю, какой это язык. Вот это про что? Я понимаю, про что, Ань, ты говоришь, про то, что да, будут цитаты из фильмов у нас, например, потому что это образно. Это образно, за этим какой-то бэкграунд, за этим гамма эмоций, гамма ощущений, которые испытываем мы, там, да, анализируя ту или иную тему. И я надеюсь, будут испытывать зрители, смотря сюжет с уже вот, там, цитатами. Ну, вроде это нога, у кого надо нога. Да, потому что, естественно, заявление Суркова про эти ноги, значит, наши политики, сразу они, это заявление, ну, так, знаете, обрастает разными такими яркими красками, там, цветами, нюансами и так далее. Мы будем использовать этот метафоричный язык, телевизионный язык. Как будут вести себя мои коллеги на других там каналах, в том числе на федеральных и в серьезных программах, не знаю. Потому что информационно-аналитическая программа, она для того, чтобы выводы делать. И в репортажах тоже. Мало показать страдающих людей. Мало. Я хочу знать, что произошло за эти два года. И вот мне очень хочется, чтобы в ряде хотя бы программ я в этом сезоне видела выводы.
Мы продолжим этот разговор после короткого объявления на Радио Свобода.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Марьяна Максимовская, гость сегодняшней студии «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор» и обсуждаем начало выхода в эфир первых общественно-политических программ, итоговых, потому что пока всех остальных еще на горизонте не видать. И Марьяна рассчитывает, что если не появится новая стилистика у разговора, то, может быть, появится некоторая глубина в... материал.
Выбор на носу, на самом деле, уже. Вот это вот 2007 осталось-то.
Это все правда, но вот именно потому, что нет никакой ясности, определенности, никакой новой электоральной мантры, как теперь говорят политологи, да-да-да. Ну, раньше у нас была война, потом война с олигархами, теперь вот нового-то нет. Я поэтому и пытаюсь понять, телевизионщики, занимающиеся политической аналитикой, как-то чувствуют приближение этой новой стилистики или нет. Но вот судя по тому, что вы говорите, вы собираетесь работать в нормальной традиции анализа и, в общем, не более того.
Ну, мы
посмотрим,
постараемся.
Да, посмотрим, как будут ваши коллеги справляться с этим.
Для новой стилистики должна быть своя стилистика в обществе, власти. Стиль должен быть большой. Должен быть большой стиль, который был там в советские времена, да, как ни относись к нему, это был большой стиль, и в политике тоже. В ельцинские времена это был большой стиль.
Ну да, да.
А сейчас какой, знаете ли, какой вот стиль у политиков, такой, очевидно, стиль и у политических телевизионных программ.
Ну да, новости выглядят, вот я и смотрела все, что происходило вчера, например, с Бесланом. Это было такое ретуширование происходящего. Нет позиции, нет высказывания. Все тоже одомашнили, и трагедия не... реагируют на высказывания принципиальных каких-то вещей.
Самое главное, что, в принципе, должны делать на телевидении там, умные люди, политологи и другие, анализировать ситуацию и сделать все возможное, достучаться до власти, до общества, до различных гражданских институтов, чтобы этого больше не повторилось. Для того, чтобы это больше не повторилось, да, мы должны понимать, там, вот, случился пожар, в чем причина, короткое замыкание, поджог, и кого за это наказали, да, и кого назначили нового, и что он делает, чтобы этого пожара больше не было.
В этом смысле вчерашняя история с Карелией и вытащенный быстренько глава республики, который сказал, что
на бытовой почве.
На бытовой почве, и мы, конечно, разберемся, а потом сообщение о том, что чеченская диаспора выдала зачинщиков, это вообще же так, у нас опять по закону или по понятиям? Никто про это говорить не стал.
Вот про дело Эрмитажа почему-то все молчат так, ну или как-то так хихихаха, вот нашли в очередной урне очередную икону, а там ведь у одного свидетеля по делу каким-то чудесным образом глаз вытек после допроса. А ведь человек антиквар, он необвиняемый, он купил икону, он принес ее в Милан, он пришел сдаваться. Да, и наткнулся на письменный прибор.
Ну да, сюжет был у вас.
Да, и вот у него вытек глаз. Для меня это, я не понимаю, почему это не обсуждают взахлеб, вот почему это не обсуждает вся страна, почему страна обсуждает Джасмин с ее мужем Семендуевым, и почему страна не обсуждает вытекший глаз у антиквара, который пришел по-честному в милицию и наткнулся на, значит, вот эту ручку, как там вот объясняют сейчас. Для меня это совершенно непонятная ситуация.
Ну, это так же, как непонятно, никто же не узнал. Вот сегодня Панюшкин в «Коммерсанте» пишет, что, оказывается, вчера стерли все фотографии у коммерсантовского фотографа в Беслане, поскольку он снимал, как задержали там тираж с этим докладом Савельева. Я уж не говорю о тех нескольких митингах во многих городах, которые, как считается, были несанкционированными, но были с неприятными для власти вопросами и лозунгами. Их тоже ведь никто не показал, никто пока не проговорил, почему это происходит. Василий Степанович вас, Марьяна, спрашивает, видите ли вы себя форточкой, открытой в свободный мир, или подсадной уткой в руках власти, имитирующей признаки свободы на телевидении?
Вы знаете, пока я могу работать так, как я привыкла, я на телевидении 15 лет, только на телевидении, в газетах еще там года 4 до того, да, ну, фактически всю свою сознательную жизнь. Вот пока я могу делать то, что я умею делать, так как меня научили еще вот там в те 90-е годы, ну, называйте хорошо, скорее форточка тогда уж, да, вспоминая это знаменитое путинское выражение, оно как-то всем запало, да, в душу. Василию Степановичу, видимо, тоже. Ну, давайте считать, что форточка.
С оранжевым цветом мне, говорит, все понятно, это пишет один из наших слушателей.
Нет, а мне не все.
Ну, с этим вот к нам присоединилась Наталья Ростова, наша коллега из «Новой газеты», и мы сейчас, да, обсудим и тему оранжевого цвета, но просто реакция. Последний бастион либерализма в эфире, лично товарищ Максимовский еще надеется на оранжевую революцию, но все же улыбка Сорокина и наблюдать приятнее, чем бороду Венедиктова. Вот уж точно оранжевый цвет РЕН-ТВ никак не связан с оранжевой революцией.
Да,
это
вы знаете,
могу гарантировать.
Я думаю, что меньше всего, да, люди, которые занимались ребрендингом, это так, кажется, по-умному называется, нашего канала, да, проводили ассоциации с событиями в Киеве.
Угу. Так, тут уже про кавказцев, но мы к этому вернемся. Никогда не смотрим канал «Домашний», но теперь вот придется смотреть, потому что появилась программа «В круге света». По поводу Беслана, нам нужен просто свой мур. Майоровы, Москва. Это, кстати, тоже любопытно, что до сей поры уже 2 года у нас не появилось никакого серьезного документального проекта на этот счет. Я уж не говорю о художественном, потому что 9.11, вот, например, Первый канал покажет к очередной годовщине 11 сентября. И вот про Нахимова трижды вспомнили, а про Беслан ни текста, ни контекста не появляется.
Подождите, так помните анекдот знаменитый советских времен, что да, я тоже могу выйти на Красную площадь и крикнуть «Буш дурак». Да? Конечно, можно показывать замечательный фильм 9.11, да, режиссера Мура, такой бушевский. Ну, он же антибушевский, он же там не антипутинский. Да, пожалуйста, показывайте.
Марьяна, а если говорить о разговоре, о котором вы говорите, мы еще поговорим о формате, как вы полагаете, он какого должен быть свойства? Только политический или все-таки разговор, вот, который касается, как мне кажется, сейчас важнейшей темы национальной нетерпимости и вот этого невероятно усугубившегося состояния агрессии людей по отношению друг к другу?
А нет, просто политики. Это, что, разве национальная тема – это не политика тоже? Еще какая политика? Конечно, и социальные темы, и как жить с долларом, и вот эти нефтедоллары, и стабилизационный фонд – это все тоже политика. И там, я не знаю, какие-то там, не знаю, там концерт Мадонны, по большому счету, это тоже политика. Вот посмотрите, уже РПЦ против, да, там у нее там какие-то элементы концерта, элементы шоу, которые не нравятся там верующим, там хругвиносцы могут прийти, там к Лужникам, да, там протеста. Это тоже все политика.
Да, и вопрос о безопасности тоже.
Конечно,
политика.
Да, это все, все, что имеет отношение к большой части людей в стране, это все политика.
А, ну, вот как вы думаете, вам разрешают ей сейчас заниматься, потому что руководство канала таким образом вот, отстаивает некую скрываемую за общим развлечением свою либеральную, или даже не либеральную, а просто взвешенную ответственную точку зрения, или все-таки это тоже до поры до времени?
Ань, я об этом предпочитаю не думать. Вот честное слово. Вот я вот мне дали сейчас уже полтора часа эфира, уже там не час, как было раньше, полтора часа эфира, и я его делаю. Вот у меня есть там моя поляна, я ее там окучиваю, на ней там, знаешь, сажаю там цветочки, грядки, выкорчевываю, что-то подсаживаю, то есть занимаюсь совершенно конкретным делом. Почему мне разрешают этим делом заниматься? Ну, не знаю. Я не знаю. Конечно, все любят теории заговора, да, тут можно видеть какую-нибудь опять ногу или руку Суркова, или кого-нибудь там меньше, еще какое-то место там какого-то там политолога или человека, который влияет, да, на то, что у нас происходит на телевидении, в стране в целом. Я не знаю, мне об этом не говорят, я об этом предпочитаю не думать даже, а просто вот выкорчевываю сорняки со своей грядки.
Просто почему я об этом говорю? Вот недавнее интервью российской газеты Глеба Павловского, такое отчасти покаянная, отчасти агрессивная, где он очень много говорит о телевизоре, и в том числе пишет о том, что говорит о том, что на экране постоянно пляшет табор, который демонстрирует свои бриллианты, свое хамство. Чтобы справиться с этим, нужна высокая дисциплина. И упрекает во всем происходящем элиты безответственные в России. И не стесняясь, причисляя себя в том числе к этому презренному сообществу, пишет, что элита российская – коллективный преступник, который подрывает общество и государство, на самом деле мечтает о том, чтобы страна перестала существовать, а их собственные деньги и безопасность осталась. Придут молодые убийцы и молодые волки. Элита генерирует смесь ненависти, невежества и самодовольства. Это все транслируют по телевидению и радио на страну. Бомбы, ножи, мы возвращаемся на 150 лет назад, когда все это началось. Результат будет такой же. Удивительно, что Павловский не говорит и не кричит об этом в эфире.
Мне это тоже удивительно. Я не всегда, мало когда вообще с ним соглашаюсь, а здесь согласна скорее почти со всем. Вообще то, что делает сейчас телевидение в целом, это преступление. Вот я продолжаю работать на телевидении, пытаюсь опять-таки с этой своей грядкой там что-то по своему разумению сделать, но в целом телевидение, конечно, сейчас это катастрофа, это преступление, и мы это очень скоро, конечно, почувствуем. Вот MTV, на мой взгляд, сейчас более правильный, прогрессивный
Абсолютно. Канал.
Более духовный. Учит молодежь совершенно правильным вещам. Там не употребляйте наркотики, там любите правильных мальчиков, девочек, там читайте, смотрите кино.
Думайте о будущем, работаете, да, контекст
работайте,
там,
да, там явно работайте над собой, думайте там по поводу вашей внешности, взаимоотношений. Тогда MTV. Да, поразить, что показывают по там остальным каналам, ну, у меня 16 лет сейчас будет дочери, мне ее очень жалко, потому что она все это смотрит, оторвать ее, конечно, невозможно.
Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. В час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Для чего придумана базовая накопительная часть трудовой пенсии? В студии эксперты, первый заместитель председателя пенсионного фонда Александр Куртин.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозненском районе Чечни подорвана казарма Федеральной службы исполнения наказаний в Ханкале. Один человек погиб, по меньшей мере 13 ранены. В России в воскресенье во вторую годовщину Бесланской трагедии прошли траурные мероприятия в память о погибших. Глава Карелии Сергей Катанандов пообещал не допустить новых беспорядков в городе Кондопога, где произошли межнациональные столкновения. На Камчатке восстановлено транспортное сообщение в Усть-Камчатском районе. В воскресенье селевые потоки отрезали от внешнего мира райцентр Усть-Камчатск с населением более 5000 человек и поселок Круто-Берегово, где расположен единственный в районе аэропорт. Хабаровском крае в больницах остаются 440 заболевших серозно-вирусным менингитом. В МЧС России сообщают, что за минувшую неделю темпы роста числа заболевших снизились. Всего с начала вспышки инфекции менингитом в крае переболели более 1000 человек, в основном дети. Российские и китайские специалисты сегодня начинают совместный мониторинг качества воды в реках Сунгари и Амур в связи со сбросом ядовитых отходов в приток Сунгари. Австралия объявила об увеличении своего воинского контингента в Ираке. В последнее время в Ираке резко возросло число актов насилия. Звучат предположения о возможности гражданской войны. Власти Канады подтвердили гибель в Афганистане 4 своих военнослужащих. Международная правозащитная организация Human Rights Watch подвергла критике российские власти за нарушение в ходе суда над двумя бывшими узниками американской военной тюрьмы в Гуантанамо. Равиль Гумеров и Тимур Ишмуратов признаны виновными в организации взрыва газопровода в Татарстане. В Тбилиси и командование российских миротворцев обменялись резкими заявлениями в связи с обстрелом в зоне грузино-осетинского конфликта вертолета, на борту которого находился министр обороны Грузии.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро еще раз. Анна Качкаева у микрофона. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». И сегодня мы начинаем разговор об общественно-политическом вещании, о новом старом стиле или все-таки о меняющемся стиле политического и аналитического вещания, о требованиях к нему. Со мной в студии Марианна Максимовская, ведущая программы «Неделя», которая теперь выходит на полчаса больше. Это, в общем, конечно, с одной стороны хорошо, с другой стороны, зная телевизионную технологию и необходимость каждые полчаса дважды давать рекламу, можно Марианну только пожалеть.
Да, это правда.
И со мной в студии и моя коллега, обозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджеры в Москве 96143. В Петербурге 053. Пожалуйста, пишите и звоните. А я вот вернусь к началу, потому что мы так и не поговорили про РЕН-ТВ, который, в общем, вполне...
РЕН-ТВ теперь надо говорить.
Да. РЕН-ТВ. Я тоже переучиваюсь.
Кириллица.
Теперь все на кириллице. Да, РЕН-ТВ. Это, в общем, правильно, но за столько лет... Привыкли к другому. Да, там тоже шарик, тоже оранжевое. Вот
там
мы сейчас поговорим
такой,
о контексте.
Надкусанный апельсин такой.
Ну, такой незавершенный.
Это несостоявшийся оранжевый революция.
Вот давайте, Наталья, два слова буквально скажем об этом. Как и ТВ-центр, РЕН-ТВ объявил о желании омолодиться. Канал радикально перекрасился, сменил вот уже логотип. И руководство сообщило нам всем, что с помощью перемен в программировании намерено привлечь более молодых зрителей и увеличить женскую аудиторию. А на презентации вы были, и поэтому у меня к вам вопрос. Как вам показалось, на фоне мощного молодого развлечения СТС, ТНТ и, как сказала вот уже Марианна, МТВ, реально ли цели ставит перед собой руководство РЕНа?
Ой, сложно сказать. Но у меня сложилось такое ощущение, что канал начинает понимать, на кого он ориентируется. И нам показывали эти графики о том, где какой канал находится. И в отличие от ТВЦ, например, РЕН-ТВ собирается ориентироваться более на мужскую аудиторию, которая более привлекательна для рекламодателей. Получится это или нет, я не знаю. Но что радует, то, что после ухода Лесневских на канале все-таки остались кое-какие профессиональные люди, которые, я надеюсь, постараются притворить планы свои в жизнь. А то, что меня порадовало из программного наполнения, о нем, если честно, не очень сильно говорили на презентации, говорили больше о таких маркетинговых, что ли, вещах. Меня порадовало, ну, во-первых, то, что программа Марианны увеличивается, и я надеюсь просто на то, что новое руководство канала не собирается менять политику канала, программную политику. И появляется новый такой жанр. Это будет сериал «Улица Гоголя». Я не знаю, как это будет на самом деле претворено в жизнь, но идея мне очень нравится. Это такое игровое шоу, где импровизации, где актерам дается полная свобода действий, где актеры не знают, что они будут делать в следующий момент. Режиссер с ними разговаривает через наушник. Другие актеры не знают, что будет делать их коллега. Вот это мне кажется интересным. Но удивительным, например, для меня по-прежнему является эротика на канале РЕН-ТВ, которая иногда...
вполне после полуночи...
Иногда перестает быть эротикой.
Но, тем не менее, как вам кажется, Наталья, для чего, например, на этом канале, вот все, что вы сказали, совершенно очевидно говорит о том, что он должен омолодиться, стать более женственным и развлекательным...
Более мужским.
Не знаю, по мне так более
женственным. Но они ориентируются более на мужскую аудиторию, как я поняла.
Ну, хорошо, тогда, значит...
На молодую мужскую.
Орджоникидзе, который давал интервью «Коммерсанту», сказал, что ему надо увеличивать женскую аудиторию. Ну, может быть, это такой...
В том числе.
В любом случае, более молодую. Зачем тогда на этом канале сохранены новости, которые, не собирают рейтинга, и, в общем, как предполагали все мы, многие, во всяком случае, до лета, их можно было бы закрыть, эти новости, никто бы, честно говоря, не заметил. Хотя они вполне, в общем, новости себе, но вот так сложилось, что они на этом канале как-то могли бы быть, а могли бы и не быть.
Абсолютно согласна. Но мне кажется, что это дань истории нового руководства.
Ну, у меня есть, на самом деле, своя
версия. То есть крику будет очень много, если закроются и новости РЕН-ТВ, которые... Но если программу Максимовской закроют, то это уже окончательное...
И что? Кого это останавливало? Вот мне просто любопытно, как вам кажется, что это за мотивация? Зачем на таком канале все это оставлять?
Я, на самом деле, не понимаю позиции наших властей в отношении вообще каких бы то ни было СМИ. Например, я не понимаю, зачем издательский дом «Коммерсант» продается.
Это не власть, извините, владельцы.
Так ли уж владельцы хотят избавиться от него?
Думаю, что хотят, у них другие задачи появились.
Так, Марьяна, у меня есть объяснение совершенно, совершенно конкретное. Тут уже без всяких сурковых там и прочих. Дело в том, что у РЕН-ТВ есть сетевые партнеры. Во многих городах России мы как бы делим эфир, там, ту или иную кнопку, с местной телекомпанией. И телекомпания покупает продукт РЕН-ТВ и вставляет свои программы внутрь, да, основных программ РЕН-ТВ. Это такая бизнес-схема, которая существует уже много лет. Так вот, нашим сетевым партнерам выгодно и удобно именно то, что на канале РЕН-ТВ есть новости. Во-первых, они совмещают со своими местными городскими новостями.
Ну, таким это сетевой образом, принцип, да.
Поддерживая там интерес своей аудитории. А потом наличие на нашем канале новостей вообще информационного общественного вещания просто отличает канал РЕН-ТВ от СТС, ТНТ, там, и домашнего, там, и многих других. Потому что не будь у нас новостей, ну, все бы сетевые партнеры перешли бы спокойно к тому же СТС, потому что у нас там один ситком, там другой, да, у нас там одна улица Гоголя, у них там, не знаю, там какая-нибудь там Пушкинская улица. Ну, в общем, это особенно не меняет, в общем, сути. Да, а новости — это отличие важное, и важное прежде всего и по бизнес-планам для сетевых партнеров. То есть это, кстати, вот это именно бизнес. Вот тут я практически уверена.
Да, и, кстати, руководство канала, как я понимаю, ставит себе задачу стать более узнаваемым, не руководство, а канала, чтобы канал стал более узнаваемым, чтобы на нем появлялось больше каких-то ярких вещей, которые бы отличали этот канал от других. И, кстати, говорилось о том, что действительно новости... Проводились опросы, канал заказывал какие-то исследования социологические. Я так поняла, что люди не очень понимают, что такое канал РЕН-ТВ. То есть они говорят о том, что он нечетко структурированный, различают, что там есть новости от других, а особых таких атрибутов больше не называют.
А, то есть вот что в итоге получилось. Получилось, что зритель идентифицирует узнает канал только потому, что там есть новости и программа «Неделя». А вот между ситкомами и остальным развлечением, видимо, предпочитает другого типа содержания. Ну, судя по всему, раз идентифицирует новости.
Ну, как я понимаю, да.
Да. А, Марьяна, а тогда скажите, может быть, именно с этим связано, что у вас остался не час, а полтора? Потому что такой... Ну, я бы сказала, политическо-развлекательно-просветительский журнал, это, в конце концов, тоже вполне субботнее зрелище.
Ну, так по мне, вообще таких журналов должно быть много. И у нас, и можно еще, и ток-шоу, мне кажется, необходимо нашему каналу. Большое ток-шоу, настоящее, политическое, там, общественно-политическое.
Интервью бы еще.
Марьяна уже сказала, что будет то...
Я сама ощущаю, что это очень надо. Очень надо. То есть я просто буду сама стараться там каждую неделю, ну, не каждую, там, ну, максимально много звать гостей, там, ньюсмейкеров, людей, которым есть что сказать. А что касается, да, понимаете, в чем дело? Ведь тут жуткая история произошла вообще с телевидением. Телевизионное начальство, на самом деле, надо, конечно, не знаю, как-то поругать людям из Кремля. Объясню, за что. Вот то, что сделали с политическим вещанием за последний год, ведь, смотрите, вот есть такое мнение общее, да, вот спросишь на улице человека, он тебе скажет, ну, понятное дело, власти используют телевидение как свой ресурс, как электоральный ресурс, как сейчас принято говорить. И поэтому там вот нам там что-то не договаривают, а что-то там наоборот, где-то пропаганда, а где-то там что-то такое. Значит, что произошло за последнее время? Во-первых, раньше все люди в социологических опросах отвечали, что я хочу, чтобы телевидение прежде всего информировало, а потом развлекало. Вот ответы выстраивались ровно таким образом. Люди во всех соцопросах, ну, не знаю, может быть, стеснялись говорить, что да, я хочу телевизор включить только, чтобы развлекаться. Совершенно верно. Сначала было, ну так, принято, было правильно, как бы интеллигентно сказать, я хочу, чтобы телевидение информировало, потом развлекало. Сейчас вот провели последние опросы. Большинство опрошенных говорят, телевидение, я хочу от него только развлечений. Теперь стало не стыдно самому признаться в том, что ты включаешь телевизор не для того, чтобы что-то узнать, потом подумать, проанализировать, рассказать другу, да? Нет, я включаю только, чтобы развлечься. Так что это за электоральный ресурс? Как он девальвировался? Понимаете, в чем вот такие грабли, на которые наступило вот все наше телевидение, вот шмякнуло уже по лбу, а выборы на носу? Так как использовать? В каком? Так могут же посмотреть и сделать ровно наоборот? Вот ведь в чем опасность на самом деле. И, ну, по-моему, многие уже там в том же самом Кремле, откуда вот сейчас эти все ноги политические стали, значит, расти, да, уже, по-моему,
ну, да, по-моему, уже об этом думают. Как не относись там к Ельцину, танцующему, да, бьющему по горшкам, надо же будет и летающему Путину на самолету. И его же надо будет в какой-то, и всех их в контекст новых,
конечно,
персонажей вводить.
Конечно, да,
с детьми,
да,
с лодками,
так что
там,
теперь,
я не знаю, с чем.
Помещать в аншлаг, понимаете, всех политических деятелей, или заставить их танцевать на льду? И, да, кажется, подобрать им олимпийских чемпионов и запустить там на каток. То есть, да, то есть как теперь воздействовать на аудиторию, если ее вот довели до такого... Да, потом опросы, что телевидение по степени доверия просто на последнем месте у аудитории. Сначала газеты, интернет, журналы, там, радио, телевидение. То есть просто на самом последнем месте. Так что это за такой электоральный ресурс, который хромает на все свои ноги? Угу. Так партия «Жизнь с пенсионерами» сейчас будет показывать лучшие результаты, чем... Да? Наши
мне кажется, СМИ. Просто в этом контексте совершеннейшей приметой времени, еще не начавшееся сниматься шоу, которое должен вести Леонид Парфенов. На самом деле я за Леонида очень рада, если он скучает без профессии, я понимаю, что это наркотик, и я понимаю, что это, этому жизнь отдана, служению этой профессии. Если он скучает, то, конечно, пусть он хоть в таком качестве появится, но появление одного из лучших политических комментаторов последнего времени, несмотря на инфотейнмент, да, но тоже примета времени, в таком шоу, это все-таки примета, мне кажется.
Ну, вот у меня есть прогноз, да, что вообще пути развития только два. Либо просто власти плюнут вообще на, там, не знаю, приличие и на все такое, и вот оставят телевидение таким, каким оно есть, вот с таким количеством серьезных там общественно-политических программ, как есть сейчас, и тогда у нас действительно будет банановая республика, и будет преемник, и это может быть кто угодно, хоть лабрадор кони. Понимаете? Тогда это может быть кто угодно просто, да, потому что
второе лицо в государстве.
Нас не спросят, и в общем, это все будет. Либо власть, у нас же все сверху, у нас же все перевороты сверху, революции сверху, реформы сверху, у нас все сверху, всегда, да, либо царь-освободитель, значит, освободит крестьян, либо никто. Так вот, как сейчас власть сама стала выстраивать оппозицию в стране, слушайте, ну это правда, ну где это видано, ну в какой стране власть бедная ночами не спит и организовывает в стране оппозицию? Ну, это же уникально. То есть мы опять Россия, родина слонов, понимаете? Такого больше нет нигде.
И опять ноги Суркова. И,
да, уже ладно, какие, неважно уже чьи ноги, но главное, что они этим страшно озабочены. И вот если у нас власть начнет заниматься созданием новых, серьезных общественно-политических программ, на телевидении в том числе, да, и там журнал «Коммерсант» оставит в покое, неважно, кто его купил, Алишер Усманов или там кто-то еще, да, вот это будет означать, что видимость у нас будут соблюдать, и у нас будет своя суверенная демократия, ну вот такая у нас, да, очень суверенная, но демократия.
Ну вот поэтому у нас так есть вот в эфире Мариан Максимов.
Ну, возможно. Спасибо.
Про форточку или про... Про что там вам сказали?
Форточка. Да, форточка. Или что-то там такое хуже. Или что-то хуже.
Да, да, или там еще.
Мы выбрали лучший вариант форточку.
Да. Игорь из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте. Убавьте, пожалуйста, приемник.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, мы вас слушаем, здравствуйте. Игорь.
Алло.
Не слышите вы нас.
Я, признаться, ничего не слышу.
Ну, значит, надо, наверное, еще раз перезвонить, что-то у нас со связью. А я просто вот еще о чем думаю. Как вы будете с рекламой разбираться? Хошь, не хошь, а если зрителя оставлять рядом с собой, да, невозможно его... Это я просто сейчас увидела вот в этой программе «Круги света» на домашнем, и просто поняла, какой же будет затык в любом прямом разговоре, чем... Ниже программы по сетке временной, тем легче туда не ставить бесконечную рекламу, и тем легче разговор не раздирать. В вашем случае я себе это вообще плохо представляю.
Я вообще себе этого не представляю. Вот у нас сейчас был первый эфир, мы столкнулись с совершенно какими-то чудовищными ситуациями, когда мы обязаны 3 рекламных блока выдать в первом астрономическом часе. То есть вот с 7 до 8 я должна показать 3 блока рекламы. То есть, вообще, по большому счету, мне тогда не надо ничего больше показывать, ну, там, пару сюжетов и все, и рекламу. Это, конечно, ужасно. Вот такое огромное, действительно, в кавычках, спасибо Государственной Думе, классическая ситуация, хотели как лучше, получилось как всегда, уважаемые зрители, вас наказали. Вас наказала Государственная Дума, эти идиоты, депутаты, потому что по-другому не скажешь. Раньше рекламные блоки, да, они меня раздражают. Вот когда я дома сижу или там в студии, вот у меня этот перерыв на рекламу, я считаю секунды, думаю, господи, ведь можно же было в это время там то-то, то-то. Но, значит, что было раньше? Раньше были блоки по 6 минут, но их было мало хотя бы. Да, они были длинные, но за это время можно пойти чай поставить, там, я не знаю, позвонить по телефону, сделать какое-то срочное дело, звонок, ну, что-то, да, и вернуться к телевизору. Сейчас реклама стала короче, но ее стало намного больше.
Да, да,
то
да.
есть вот закон в результате, он повернулся против
Мария,
зрителей.
Я понимаю, закон-то правильный, потому что мы вообще-то совершенно нормально в нормах Европейской конвенции вещания существуем. Другое дело, что по времени, абсолютно точно, другое дело, как она распределяется... И что получилось с каналами и каналами? Большие каналы себе могут позволить поднять цену
и не сделать ее. Да, и
сделать. Я вчера смотрела фильм Бертолуччи на одном из наших развлекательных каналов. Ужас-ужас. Но не фильм Бертолуччи, а количество рекламы, именно количество прерываний.
Так вот, на сетевых каналах, те каналы, которые действительно всерьез живут за коммерческие деньги,
то есть вот мы на самоокупаемости, нас никто не кормит.
Что их, конечно,
вот, да, что заработали, то и потратили.
Вот
да?
Если бы Кремль кормил, другое дело.
Николай Столы, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, это я?
Да, вы слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемые дамы, приятно вас слышать всегда. Да. Я хотел бы сказать, что вот что бы сделали с иностранным журналистом, вот как Леонтий у нас выступил и сказал на «Эхо Москвы», а мне плевать на эту конституцию, я терпеть не могу, я никогда ее выполнять не буду, я за нее не голосовал, она не моя конституция, интересно очень сказал. Ну а «Свобода» вот на Западе, прокомментируйте беседу двух девушек в туалете, когда на фоне президента душа было, это здорово, конечно, «Свобода слова» в корне. Изменил, да. Вот что хочу сказать. Млечина убирают. Единственное было ток-шоу, вроде бы такое, да, в прямом эфире убрали. Познер сам отказался, потому что вроде бы там на него сильно давят.
Николай, вы четко, а вы откуда это все знаете? Познера никуда не убирают, он вернется после 21-го.
В Америку уезжает, будет.
О, ну нет, значит, сейчас все расскажу, Николай. Вы пока страшилками-то себя не запугиваете и слушателей. Познер вернется 21 числа. Он снимает с Иваном Ургантом такой сериал. Вот такое путешествие через несколько десятилетий, ну, условно, по мотивам Ильфа и Петрова «Одноэтажной Америки». И обещает, что проект может быть любопытным. Там еще есть еще один американский.
Но у него остается
американский.
Его проект
«Времена».
«Времена»
остается,
да,
никуда,
никуда
не деваются и выйдут в эфир. Было бы странно, чтобы от программы, которая вполне имеет своего зрителя и крепкий рейтинг, стали бы отказываться, опять же, накануне и так уже ничего не имеющего политического вещания накануне выборов. Про Млечина что-то я не знаю. Мне кажется, он сохраняет и снимает документалистику. Поэтому его никуда не убирают. Может быть, трансформируются, да, проекты, но самого Млечина никуда не убирают.
Да, кстати, любопытные проекты, мне кажется, у Млечина идут на ТВЦ.
Галина Ивановна из Москвы в эфире. Здравствуйте. Мы вас слушаем, и убавьте, пожалуйста, приемничек.
А, хорошо, спасибо большое. Все нормально, да, слышимость, да?
Да, 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 мы вас слушаем.
Здравствуйте, я очень вам благодарна за эти передачи. Это вообще, это очень нужно и важно. И я как журналист хочу поблагодарить Марианну Максимовскую за хорошие передачи. Но я хотела еще, в общем, предложение у меня есть. Хотя бы вот заниматься вопросами улучшения работы, вернее, жизнью художников, художников-преподавателей. Очень печальное положение. Вроде прекрасная у вас программа и культура, но о художниках-преподавателях никто не думает. Мы живем на мизерной зарплате. Это даже
понятно,
меньше...
Галина Ивановна, но это,
понятно,
к несчастью,
спасибо вам
проблема
за...
многих учителей и художников, и вообще большого количества людей в нашей стране.
Власти бы, наконец, заняться проблемой художников в том числе. Вот, мне кажется, ну что телевидение может? Могу рассказать, что и художникам плохо. Думаю, что на самом деле в том же Кремле, в общем, об этом должны знать. Ну, догадываться, по крайней мере.
Тут наши уже слушатели предлагают простой выход в смысле рекламы. Надо повысить просто требования к рекламщикам. Пусть уж она будет, но не будет идиотской и раздражающей. Вспомните рекламу банка «Империал» и «Сибирскую корону». Люди бы смотрели это с удовольствием. Вот русский человек всегда найдет креативность даже в этих обстоятельствах. Дело в том, что как раз такая реклама дорогая в исполнении, и, говорят, не самая эффективная. Вот лучше, если она такая простая и потребительски ясная.
Простенькая, но запомнит бренд.
Да, да. Поэтому как раз вот тут трудно
на самом деле,
заставить.
Если говорить о содержании рекламном, я все не соберусь, но долгое время собираюсь написать о претензиях рекламщиков, то есть тех, кто создает рекламные ролики к телеканалам. Они говорят о том, что крупные каналы берут не самую лучшую рекламу по креативу. Они берут очень и задают очень средний уровень.
Знаете, а мне как-то это странно, потому что, по-моему, каналы не имеют никакого отношения к содержанию рекламных роликов. Просто покупается время.
Нет, нет, нет. Каналы могут поставить ролик, а могут не поставить.
Конечно, потому что есть правила, например, там нельзя там скрытую рекламу, там нельзя детей использовать, но я думаю, что это претензии не по качеству.
Очень часто, например, Первый канал гордится тем, что он не берет какую-то рекламу, которая идет на других каналах и которая раздражает многих.
Владимир из Московской области, в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к Марианне. Значит, вот как бы ее желание расширить вопросы там по интервью с политиками, как бы больше доступность сделать. Но немножко мне посочувствует, потому что все политики, они, мне кажется, зависят от администрации, поэтому только с Сурковым интервью можно сделать.
А он не дает.
Вот. А теперь просто такой вопрос. А подразумеваете вы, что в вашей программе должны принимать участие как политика, как Рыжков Владимир, Стариков Иван и Гарри Каспаров?
Так они принимают. Это как раз все, ну, кроме Старикова, вот не было у меня большого интервью со Стариковым, а вот и с Рыжковым, и с Каспаровым все были в эфире неоднократно.
Вот, а Сурков-то жалко, что не дает.
А Сурков, я просила, кстати, я звонила как-то в прошлом году.
Человек он умный,
мне очень было
образованный,
интересно.
Обаятельный. В общем,
он только такие программные такие статьи публикует на страницах там подведомственной
прессы. Вот про харизматичность не очень ясно, но судя по тому, что все-таки человек пишет стихи и, в общем,
очень... дружит с рок-музыкантами.
Да, и образно выражает собственные мысли про газированную экономику и про будущее, которое не очевидно. И вообще, вот он
и вообще имеет термин. Представление о том, как жить России.
И очень жаль, что он по-прежнему остается, потому что прежние серые кардиналы, они не были в этом смысле людьми, которые формулировали какие-то смыслы, да? А этот вот формулирует, но жаль,
ну,
что...
публично, во всяком случае, да, старый. На самом деле, наш слушатель прав абсолютно, потому что у нас дефицит, конечно, людей, на интервью, к которым ты едешь с интересом, с волнением, с таким ожиданием, что, ну, ну, сейчас что-то будет, вот он такая личность. Ну, личности у нас, конечно, их мало.
Да. А тут нам вот из Германии, так чтобы все-таки подтвердить наши слова, что где-то показывают разогнанные митинги. Первая немецкая программа показала в 8:15 новостях Беслан, речь Путина в связи с Бесланом и митинг в Москве, и как его разгоняли. И что-то еще сказать, вроде следствие закончено, забудьте. Это было не первой новостью, а где-то седьмой. Ну, так все-таки...
Ну, так Германия... Нет, так подождите, РЕН-ТВ показала. Вчера у нас было в дневном выпуске прямое включение с Лубянки, где вот, собственно, пытались провести мин. Там одна милиция была, и никого не пускали.
Ну, вот это было единственное включение дневное. А вечером в новостях уже нигде... То есть на больших каналах этого не было.
А Петр Толстой, коллега Марианы, в эфире «Эхо Москвы» говорит, что он не хотел бы показывать те митинги, которые используются политически. То есть он не будет показывать такие митинги, которые были вчера на Лубянской площади.
А, ну вот тут наш слушатель спрашивает, как же 1.5 часа смотреть регулярно. Это же очень тяжело.
А делать как регулярно? Вам кажется, это очень легко?
Да. Это уже они делают, а вы смотрите или принимаете для себя решение не смотреть? Николай тут правильно совершенно пишет, и я вот тоже возмущена этой рекламой дикой. Почему, когда я сажусь за стол, сразу идет реклама про бактерии в унитазе? И еще вот, да, про мальчика, который там, так сказать, некие звуки издает, тоже сидя на этом унитазе. В этом смысле не хватает элегантности.
Может быть, это новый язык телевидения, Ань, который мы искали сегодня всю первую часть программы.
Может быть, конечно. Ну, хорошо. И заканчивая, я рассчитываю, что вы, Марьяна, тем не менее, будете в эфире долго.
Я надеюсь.
Да, и все-таки... вашему каналу почему-то важно сохранять программу недели.
Ну, спасибо за это. Большое, да. Человеческое.
В эфире были Наталья Ростова, обозреватель «Новой газеты» и ведущая программы недели Марьяна Максимовская. Вела программу Анна Качкаева. В 12:00 в эфир выйдет передача «Свобода в полдень». Тема выпуска: Катанандов пообещал не допустить новых беспорядков. Главный обвиняемый по делу Сычева Александр Севяков заявил сегодня о своей невиновности. Генеральный секретарь Кофи Аннан, продолжающий поездку по Ближнему Востоку, посещает сегодня Саудовскую Аравию.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».